знаменательны и мысли Синявина о том, что мы теперь называем фактором моральным. Надобно дух, дух и дух. Солдатчина никогда не была лубочной разлюли-малиной. Однако при Суворове и Румянцеве, которые знали свое дело, одно, и совсем другое при Павле и Аракчееве, которые анатомировали, но прежде того умерщвляли, конечно, из милосердия. Заметьте, куда приглашает вас Синявин, чтобы поглядеть на нижних чинов? Не на палубу и не на реи, не в полевой лагерь и даже не в казарму. К фронту, на плацпарад, в святая святых Аракчеевщины, где вы и увидите бледность, желчь, унылость, где никакого духа нет, кроме госпитального или кладбищенского. И от всей этой подлости и пошлости Дмитрий Николаевич мысленно бежит в невозвратное, в причерноморские степи на Черное море. С удовольствием, охотно и бойко рассказывает он, как возникал Севастополь, как черноморцы бились с турками, как капитан второго ранга Сакен взорвал свой корабль, но не сдался. Вот здесь-то эпизодом 1788 года и обрываются записки Дмитрия Николаевича. Во всяком случае, продолжение, если оно и существует, не обнаружено. И потому, ахнув, хватаешься за голову, когда бескровный автор содержательных очерков по источниковедению военной истории России утверждает, большой интерес вызывают записки адмирала Синявина, в которых описываются действия русского флота в Средиземном море. Что там большой? Громадный! Ведь основное синявинское дело вершилось на Средиземном море. Да только где эти описывающие записки? Нету. А если они и ведомы автору очерков, в чем, позвольте усомниться, то он ревниво не указал их местонахождение. Аракчеев, отправляясь в лучший мир, хотя и в здешнем не пришлось ему солоно, завещал миллион историку царствования Александра Благословенного. Один из тогдашних писателей съязвил: лучше бы, мол, Аракчеев оставил в десятеро меньше денег, а написал какие-нибудь записки о своем благодетеле. И уже серьезно добавил, что записки очень и очень нужны, ибо трудно будет историку находить правду в реляциях. Думаю, от записок без лести преданного проку было бы чуть. В них обнаружилось бы правды не больше, чем в реляциях. Однако в замечании писателя тоска по живым неофициальным свидетельствам о минувшем. Ни полушки не перепало от Синявина жрецам Клио, но тоску и жажду их, хоть и малость, он утолил. Многие зеркала разной степени кривизны отобразили придворное, петербургское, парадное, фейерверочно-праздничное или альковно-екатерининское. Огорчительно мало тех, что отобразили будни будничных людей, и вовсе нет иных, кроме синявинских страничек, на которых бы так картинно запечатлелась флотская обыденность. Но почему же он не продолжил? Полагаю, не продолжил. Отчего? Какая тому причина? Писать мемуары, говорил Пушкин, заманчиво и приятно. Приятно, ибо никого так не любишь, как самого себя, иронизировал Пушкин. Писать мемуары трудно, уже не иронизируя, продолжал Пушкин, очень трудно. Не лгать можно. Быть искренним — невозможность физическая. Самовлюбленности в Синявине неприметно. Самоанализа, свойственного другим поколениям, тоже. Очевидно, не страх суда над собственным «я» заставил Синявина бросить перо. Что же? Мемуары требуют досуга. А тут накатил такой вал, когда заманчивое и приятное откатилось. 12-й год. Отечественная война, помнится каждому, словно бы какой-то иной, не школьной, что ли, памятью, а священной памятью. И, войдя в сознание еще почти детское, никогда уже не отрываются от понятия Родина.